Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях священник, клирик храма памятника на крови, иерей Евгений Денисов. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, слушатели!
Батюшка, каковы, на ваш взгляд, основные принципы воспитания детей в православной семье?
Ну, принцип в любом православном обществе может быть один. Это принцип любви. А уже если задуматься, там этот принцип любви может реализовываться совершенно по-разному. Но самое главное, чтобы было с любовью. Вообще задача каждого родителя подарить ребенку счастливое детство. Даже скажу немножко по-другому. Подарить ребенку воспоминания о счастливом детстве. И тогда ребенок, когда вырастет и станет взрослым, он будет тянуться к этому воспоминанию. К воспоминанию о счастливом детстве. И тогда контакт родителя и уже выросшего ребенка, он никогда не пропадет, и вот это доверительное отношение сохранится на всю жизнь.
С какими сложными проблемами воспитания чаще всего сталкиваются современные родители?
Ну, проблем всегда очень много у современных родителей, да, это и нахождение в телефоне постоянном, да, в интернете, вот, и занятость родителей, и очень важной проблемой у каждого родителя, как помочь ему выучить уроки и не перейти на крик. Вот, казалось бы, пустяковая бытовая ситуация, но на самом деле
актуальна.
Она очень актуальна, и она очень глубокая и очень серьезная, потому что крик, гнев, он вообще это моральное убийство человека, особенно ребенка. То есть и Господь говорит нам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, а есть человек-убийца. И вот на ребенке это особенно видно. То есть ребенок, он начинает замыкаться, он это его подавляет, он дезориентируется и убивает всякое стремление, всякую мечту у него. То есть человека можно просто морально уничтожить. Поэтому очень важно родителю держать все в руках и не переходить на крик. Как-то, может быть, через Иисусову молитву, там, закусив губу, вот, выйдя из комнаты и отдохнув, сменить обстановку. Но на крик ни в коем случае переходить нельзя. Это серьезная проблема, которую не все осознают. Некоторые, очень мало кто может выдержать. Но, тем не менее, это правило нужно соблюдать.
Отец Евгений, вот одна учительница в общеобразовательной школе, когда я училась, она сказала, они по-другому не понимают. Вот когда на них кричишь, то есть ты до них, так до них можно достучаться. Вот достучаться до аудитории через крик. Вот для нее это работающий инструмент. А действительно, как быть, если по-другому не понимают? Если когда прикрикнешь, все, тебя слышат. А когда спокойно, тихо?
Ну, хочется встречный вопрос задать. А как можно понять, что ребенок понимает? То есть то, что он замолчал и успокоился, это не значит, что он понял. Это значит, что он замкнулся в себе. Может быть, он дальше не будет понимать, но он уже обратной связи давать не будет. Просто замкнется в себе и воспринимать информацию не будет. То есть связь, она будет потеряна с этим ребенком. Это вот как эмоциональная связь, так и вот интеллектуальная связь, когда человек там воспринимает информацию от вас или не воспринимает. Как вот понять? Задаешь ему вопрос, да, а он ответить не может, да. Или отвечает, но или лишних там дополнительных вопросов не задает, потому что он перестает интересоваться. Вот. Потому что у каждого человека есть такой инстинкт самосохранения, да, он не хочет в опасную ситуацию влазить. И у взрослого-то человека, а ребенок тем более, он уязвимый. Лишний раз он не будет, если человек, взрослый человек представляет в глазах ребенка угрозу, он уже лишний раз в эту угрозу не полезет. Поэтому не нужно быть угрожающим для своего ребенка. нужно стараться, наоборот, его как-то раскрыть. Конечно, дисциплина должна быть, и уметь на себе замыкать внимание ребенка – это особый отдельный талант. И надо изучать этот вопрос, как заинтересовать ребенка, каким образом удержать внимание этого ребенка. Вот. Ну, вот, над контактом с ребенком надо постоянно работать, но не через гнев.
Отец Евгений, вот такой вопрос, наверное, больше для современных родителей и детей. Как ограничивать детям просмотры телевизора, интернета и, самое главное, смартфонов? Потому что дети современные, даже телевизор не так часто смотрят, как постоянно находятся в смартфонах, в играх и виртуальной реальности.
Ну, это очень такой сложный, неоднозначный вопрос, потому что, во-первых, нужно начинать с родителей. Если мы хотим ограничить время посещения интернета, телефонов, там, компьютеров ребенка, мы должны уметь ограничить себя. Вот. И надо честно задать вопрос, взрослый человек подает пример или нет? Это во-первых. Во-вторых, нужно себе вопрос задать, где ребенку интереснее и почему для ребенка интереснее находиться в телефоне, чем в общении со своими родителями. То есть, почему мы не можем удержать его внимание? Зачастую родители у нас настолько заняты там, зарабатыванием денег или реализацией своих амбиций жизненных, что или бытовыми какими-то делами, что родителю проще дать в руки даже маленькому телефон и заниматься дальше своими делами. Но он вроде как сидит, он там физически в безопасности, и заниматься своими делами. То есть это как такой легкий способ отвлечь ребенка. Это вот с одной стороны, вот эти вопросы нужно задавать, и если человек на них честно ответит, он уже половину проблемы решит. Вот. А с другой стороны, нужно подумать, насколько нахождение в пространстве интернета, да, или там в виртуальном пространстве, в играх тех же самых, вредит ребенку. И меня вот, честно говоря, я не специалистом в этом деле и однозначно ответить не смогу. Потому что данные, насколько я знаю, они все противоречат. Кто-то говорит, что наоборот, это очень сильно развивает мозг человека. Кто-то говорит, что наоборот, вредит. Но я знаю, что это нервную систему перегружает, поэтому, конечно, должно быть ограничено. Но если провести аналог, почему вот современные люди находятся там в интернет-пространстве много, а раньше, допустим, были книги. Но почему книги противопоставляются телефону? Тоже отдельный вопрос, это на который у меня лично ответа нет. Допустим, у человека есть такое любопытство, какое-то природное любопытство, наблюдать за жизнью других людей. Вот раньше были там романы, книги. Люди читали книги, газеты читали, узнавали новости. Вот. Потом появились телевизоры, стали по телевизору смотреть всякие сериалы. Вот. А тоже это, по сути дела, аналог того же романа. Человеку почему-то, по какой-то причине интересно проживать чужую жизнь. Вот он смотрит, как другие люди живут. И маленькому ребенку, и взрослому человеку. Сейчас появился там интернет, телефон, и в телефоне наблюдают за блогерами. То, чем занимается. Вот маленькие дети смотрят, как другие дети играют в игрушки. Да, конечно, такая со стороны посмотреть очень абсурдное зрелище. Но взрослые люди, они тоже смотрят, как взрослые люди играют в свои игрушки. Кто-то машины ремонтирует, кто-то дома строит, кто-то еще что-то делает. Но, по сути дела, это, если разобраться, так, это взрослые игрушки. И люди все занимаются одним и тем же. Я уверен, что если взрослый человек в семье, там мама или папа, лучше оба, если они не будут смотреть, сами этим увлекаться, то и у ребенка будут совсем другие интересы, другие ценности. Но на сегодняшний день мы находимся в таком пространстве, что все повально увлекаются этим. И проблема, насколько это глубокая проблема, я, к сожалению, ответить не смогу. Единственное, что я понимаю, что это нужно ограничивать по времени.
Отец Евгений, я бы отметила такой момент. Нужно смотреть содержание игры, то есть начинку. Вот, например, я где-то в 4 классе играла компьютерную игру «Лунтик изучает английский язык». То есть, да, это игра, но там в игровой форме я изучала падежи, различные новые слова. Если игра образовательного характера, то почему бы нет? А если это тот же самый «Тетрис», он развивает логику, воображение, или онлайн-шахматы. Почему бы нет? Но у нас часто всего, особенно мальчишки, играют в какой-то игры, где надо что-то завоевывать, бегать, игры-стрелялки. То есть это, да, это никчемная трата времени.
Да, да, это пустая трата времени, конечно. И проблема, самая главная проблема вот этого находится, заключается в том, что нам тяжело отслеживать, вот как родителям, тяжело отслеживать, чем дети там занимаются. Зачастую дети, они вот в современных технологиях более даже развиты, чем взрослые, и там какие-то режимы инкогнито там или еще какие-то схемы, они очень быстро начинают разбираться, чтобы родители не подсматривали, не отслеживали чем. Но как-то надо вникнуть и установить какие-то родительские контроли, чтобы понять, какие игры он играет, какие ролики он там смотрит, с кем общается. Это проблема, да, и эту проблему надо решать. Но положительная сторона заключается в том, что современные технологии позволяют найти себе близкого по духу человека вне зависимости от того, где он живет, в какой точке мира и в каком веке он жил. То есть можно с человеком дружить, даже если он жил где-нибудь там в Австралии в 18 веке. Кто-то книгу, допустим, взял и озвучил. И загрузил ее в интернет. Или не озвучил, просто в текстовом варианте выложил. А я вот нашел эту книгу, прочитал, и рассуждения этого человека оказались мне близки по духу, и это получается настоящая дружба. Да. Вот. Есть люди, я, допустим, лично слушаю нескольких авторов, мне очень нравится, нескольких священников, которые близки мне по духу, и они живут даже один там, в другом конце страны, другой вообще в другой стране живет. И мне нравится их слушать, и они близки мне по духу, по рассуждениям, там, по системе ценностей. И я искренне их считаю своими там, друзьями, потому что у нас очень много точек соприкосновения, хотя наверняка они меня даже и не знают. Это вот положительная сторона современных технологий. Вот. Другой вопрос, что мы как родители за детей своих перед Богом отвечаем, и мы должны отслеживать, с кем они дружат. И это вот большая сложность отслеживать. Для этого нужно устанавливать доверительные отношения, нужно обсуждать с ребенком, не осуждая его, быть ему другом. Вот. Это большая проблема. А если, возвращаясь к предыдущим вопросам, если это переходить на крик, на осуждение, на такую позицию, есть два мнения, мое и неправильное, то ребенок в какой-то момент, ребенок же слабый, он начнет приспосабливаться, он всегда приспосабливается.
Либо агрессию проявлять.
Ну, агрессию вряд ли перед взрослым, большим и сильным человеком он агрессию вряд ли будет проявлять. Я, по крайней мере, таких ситуаций не встречал. Но, скорее всего, он будет просто хитрить и врать. Он будет для успокоения родителей говорить, что вот я там делаю, как ты скажешь, а на самом деле будет делать, как он. И человек никогда не узнает. Поэтому нужно устанавливать максимально доверительные, открытые отношения. Надо стать ребенку в этом отношении другом. Вот. Убрать вот этот гнев, гневливость со стороны родителей, потому что родители, к сожалению, почти все этим грешат.
А если у ребенка завышенные потребности, что делать родителям?
Какие потребности?
Например, я хочу дорогой телефон. Мне не нужен обыкновенный китайский смартфон. Мне надо iPhone или там какой-то Android, определенную марку последней версии. То есть как работать над этим? Есть обычный компьютер, а нам нужен другой, потому что там больше памяти оперативной для скачивания тех же самых компьютерных игр. Или девушки начинают, вот я это носить не буду, буду носить другое, определенную марку, бренд, одежды ищут. Вот. И родители не могут себе позволить, и часто всего еще, знаете, и не хотят, потому что дети вырастают, меняются, и зачем? Это еще вопрос о том, как работать, прорабатывать детские капризы без вреда для родителей и без вреда психике ребенка.
Ну, знаете, вот на Руси, допустим, всегда относились к ребенку как к маленькому взрослому. И ребенок зачастую такую, ну, простыми русскими словами, это называется избалованность, когда ребенку как маленькому такому божеству поставлен, человек, который поставлен на место идола, вот отдают все самое лучшее. Ребенку нельзя отдавать самое лучшее, он член семьи. И относиться к нему надо так же, как вот всегда на Руси относились, как к маленькому взрослому. То есть надо ему сказать, что у меня таких возможностей нету. Вот. Он говорит, я хочу. Говорит, ну, пожалуйста, покупай. Можно так сказать, да. Вот. Но я говорю вот на своем примере, как я вот со своими детьми общаюсь. Они там говорят, я хочу вот это. Но если у меня нет такой возможности. Я говорю, у меня нет возможности. А говорит, а я хочу. Я говорю, ну а что мы будем делать? Тогда я уже вопрос ему задаю. Хочешь, покупай. Он говорит, у меня нету денег. Я говорю, мне тоже.
Вот и все.
Вот и все, да. То есть, а какие возможности? Ну, если нету реально возможности, то тут хоть капризничай, хоть не капризничай, но нету возможности таких. Ну, что можно войти в положение, да, там...
Посочувствовать ребенку.
Сказать, да, вещь, конечно, классная. Да, мне бы тоже такое хотелось бы. Но, к сожалению, у меня такой возможности нету. Появится, давай вернемся к этому вопросу, когда будут деньги. Вот появится денежка, мы с тобой придем и купим. А сейчас пока что нет возможности. В принципе, на какие-то по-доброму как-то можно этот вопрос решить. Без обвинений очень важно и без осуждения, потому что сразу мы начинаем друг друга классифицировать, и даже взрослый ребенка начинает как-то часто обвинять, что вот, ты вот не понимаешь, ты начинаются какие-то вот противоборства, да, а мы должны с одной стороны баррикады это рассуждать, как бы присоединиться к его переживаниям, ему же действительно хочется, да, ему хочется сказать, ну да, вот мне тоже хочется, хорошая вещь, было бы здорово ей поиграть, но нету такой возможности сейчас.
Не реагировать агрессивно, что зачем тебе много игрушек, еще куда их, а вот именно поймать вот это про эмоциональный интеллект, что разделить с ним вот эту печаль, пусть даже одноминутную, что там я хочу, допустим, машинку на колесиках, чтобы вот так же не аттракционно, чтобы у меня дома своя личная была. Да, я тоже хочу, да, это здорово. Как-то, может быть, переключить тему и сказать, что вообще раньше таких не было, а сейчас, ну, вот как-то вот выкрутиться по-хорошему и остаться вот именно в мире с собой. Наверное, это главное.
Ну да, надо же понимать, что ребенок, если даже капризничает, если он агрессивно что-то говорит и там пытается там выпросить что-то, все равно это элемент доверия со стороны ребенка, и он, можно сказать, в такой форме делится с вами своими желаниями, своими мечтами. Вот он хочет вот это. Ну, выслушайте его, как минимум. Вообще, важно понимать такую истину, которая есть в человеческих отношениях. Ее, к сожалению, очень мало кто понимает, но вы постарайтесь меня услышать. Если люди между собой переходят на крик, на агрессивную речь, это может значить только одно, что человек, который кричит, боится, что его не услышат. Если человек кричит, надо просто взять его и выслушать, и после этого уже тон общения будет совсем другой. Если ребенок, переходя уже к нашей теме, ребенок каким-то образом настаивает, кричит, надо понять, что он вот делится, это тоже какой-то элемент доверия, он делится с вами своими мечтами. Выслушайте его, вот, поймите, что он, ему действительно хочется. И уже вот с этой точки, с этой позиции, можно уже продолжать как-то диалог. Он уже будет совсем в другом тоне проходить.
И все-таки работа над завышенными потребностями – это и про умение говорить, умение вести диалог.
Важно понимать, откуда эти завышенные потребности берутся. Я считаю, что завышенные потребности ребенка берутся только тогда, когда мы завышаем его роль в
статус.
Семье, его статус в семье, да. То есть, если как у нас сейчас говорят, все лучше детям, то ребенок становится идолом, а это нарушение второй заповеди, да, не сотвори себе кумира. Вот тут кумиром становится ребенок. Ребенок не может быть кумиром, он член общества, он маленький взрослый. И, конечно, нужно также как-то мягко, доверительно и по-простому им говорить, что у нас тоже какие-то есть там сложности, может быть, тоже делиться доверительно с ним, какие-то вот речи, какие-то беседы какие-то доверительные проводить. Говорить, что вот это вот мы можем, это мы не можем сделать, да. Это нам бы хотелось там туда бы съездить. Да? Давай, ну, то есть, как-то делиться эмоционально с ним, его включать эмоционально, то есть, чтобы он был частью семьи, чтобы он тоже эмоционально включался в обсуждение каких-то желаний, планов, каких-то стремлений. Я думаю, что вот с такой позиции ни о каких завышенных потребностях говорить не приходится. А когда речь идет о том, что все лучше детям, тогда, конечно. Вот. Еще очень важно в деле воспитания семьи – это воспитание, отношения мужа и жены. То есть ребенок уже себя позиционирует и ведет себя по отношению к маме или к папе в зависимости от того, какие отношения у мамы и папы между собой. Вот сегодня мы, допустим, читали послание апостола Павла к Ефесеям, где он говорит, как муж и жена должны друг друга любить. Да? То есть, что жена должна слушаться мужа, а муж должен любить ее как свое тело. И это тоже это форма служения друг друга, это форма любви друг друга, она совершенно разная. И это накладывает отпечаток на воспитание ребенка. Есть такой закон духовный. А если мама не слушается папу, то ребенок маму слушаться никогда не будет. Вот это прямая взаимосвязь. То есть она своим примером показывает. И вот этот конфликт постоянный мамы и ребенка, да, когда ребенок капризничает и не слушается, он произрастает из-за отношения мамы и папы. Если папа не проявляет какой-то любви, заботы, нежности даже в отношении к маме, да, то есть апостол Павел же говорит, что нужно любить жену как свое тело, да. Но вот тело заболело, да, мы об этом в прошлой беседе говорили. Ты же не ругаешься со своим телом, ты как-то его снимаешь нагрузку, да, как-то его лечишь, там, погладишь, да, по больному месту. Тут то же самое. Если вот он не проявляет заботы, то дети к нему испытывать вот этой вот нежности, да, вот этой вот этих эмоциональной привязанности у них не будет. Вот, то есть это вот взаимосвязь очень четкая. И очень важно, как вершина всего, чтобы особенно папа был священником в своей семье. То есть каждый мужчина в своей семье, он священник. Чтобы были домашние богослужения, чтобы было постоянное спрашивание Божьей помощи в деле воспитания семьи. И вообще, чтобы Божья благодать покрывала семью, чтобы как при помощи Божьей преодолевали какие-то внутренние конфликты, которые постоянно есть. Самый главный конфликт у человека – это конфликт, связанный с его эгоизмом, потому что эгоизм у человека – это вообще эпицентр всего зла. Человек думает, что он центр Вселенной, и что вся Вселенная должна крутиться вокруг него, да? Это все идет от грехопадения Адама и Евы, когда змей сказал Еве: «Будете как боги». И с тех пор мы думаем, что самое главное, чтобы я был счастлив, а все остальное подождет. И вот и ребенок, то есть также глядя на взрослых, он тоже духовно портится, потому что видит, что родители, если не преодолевают этот такой эгоизм, если они друг другу не служат, а преодолевать эгоизм в семье можно только служа друг другу. То есть прям служить нужно друг другу. Там папе ничего зазорного нет, то есть он придет там и помоет посуду, да, самое простое, там уберется.
Поможет маме.
Поможет маме, да. Если мама тоже каким-то образом поддержит папу, да, поможет и будет как-то вникать в его проблемы, что у него тоже есть свой груз и свои проблемы, которые он пытается преодолеть. Если вот эта включенность есть в дела друг друга, то и дети это видят, и никаких завышенных потребностей тут, я думаю, что не приходится говорить. Если человек каждый замыкается в себе и тянет одеяло на себя, и на крики говорит, что самое главное, чтобы мне телефон купили, а вы все подождете, это другая крайность, да, и тут, конечно, нужно работать именно в первую очередь над собой, через покаяние.
И завершая нашу беседу о принципах воспитания детей в православной семье и вообще в семье, завершу вопросом.
Что хочется, знаете, поговорить отдельно про проявление любви мамы к ребенку и папы к ребенку. Это тоже совершенно разная природа, потому и разная система взаимодействия. Вот я не отвечаю на ваш вопрос, но вот такой момент хочу проговорить, потому что восприятие мамы ребенка и папы ребенка совершенно разные. Мама ребенка воспринимает как часть себя, потому что, по сути дела, она его рожала, и у нее на всю жизнь вот такая эмоциональная связь не останется. Она и будет воспринимать как часть себя. И вот эта жертвенная любовь, она как к себе будет проявляться. И даже можно сказать, что если есть какой-то даже эгоизм, то эгоизм он даже будет усиливать вот эту тягу к ребенку, потому что это часть ее продолжения. Папа относится к ребенку. То есть мама — это что-то такое теплое, такое мягкое, которое всегда любит, всегда примет, всегда пожалеет, последнее отдаст. Папа, к сожалению или к счастью, не знаю, он совсем по-другому относится к ребенку. Его задача социализировать, ввести ребенка в общество. То есть он дает, он проявляет какую-то строгость. Да, он в этом участвует и в разумных пределах, и папе не нужно мешать это делать, проявлять какую-то вот такую воспитательную строгость. Вот. Он учит ребенка социализироваться, то есть он какими-то премудростями делится, как общаться с другими людьми. Он своим жизненным опытом и учится. И даже если он какой-то предмет, вот уроки с ним учит, есть такие исследования, что когда учит мужчина, воспринимается это на 80% больше, чем если это учит женщина.
Эффективнее.
Эффективнее, да. Вот. То есть отношения совершенно разные, и муж и жена должны там тоже найти как-то какие-то точки соприкосновения в воспитании ребенка. И вот эти роли, материнская роль и отцовская роль, они не взаимозаменяемые. То есть мама не может воспитывать так, как папа, а папа не может воспитывать так, как мама. И вот эти роли надо осознать просто, может быть, даже обговорить мужем и женой, и каждую свою роль выполнять. Вот. А как быть другом? Ну, в первую очередь, надо быть искренним. Надо вот любить своего ребенка, да, но любить не беззаветно, не как божество, да, а как члена общества своего, да, как своего ребенка, да, вот, как маленького взрослого, можно сказать таким образом. И не стесняться делиться своими даже, может быть, переживаниями, не перегружая ребенка там взрослыми проблемами, но по-простому, сказать, что там, если какие-то там грустные моменты сказать, вот мне сейчас грустно, да, или там не забывать делиться радостью, что вот какими-то моментами, то есть его вовлекать и эмоционально, и интеллектуально в ход событий семьи. У семьи разные могут быть моменты жизни, и грустные, и веселые, и ребенок должен понимать, на какой стадии они сейчас, он сейчас находится. Он не должен быть изолирован от всех ситуаций семейных. С ним вот его надо потихонечку включать, как маленького взрослого.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а в гостях у нас был клирик храма-памятника на крови иерей Евгений Денисов. До новых встреч на волнах православного радиоканала. До свидания.
До свидания.